Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, пятница, март, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве и 5 градусов. Здравствуйте все, Урал на связи, пишет Глеб Урал. Доброе утро, хорошего дня, пишет Дягилев. Доброе утро, по укропабликам снова раздается плач. Знатно их сегодня потрепали, пишет Василий. Доброе утро, пишет АМС. Приветствую, хорошего дня эфира, всем хороших выходных. Александр Первый говорит. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Хорошего дня всем желает Мариуполь. Доброго утра стране желает Геннадий. Ну и остальные тоже пишут. На варе и шапка загорелась после слов Патрушева. В США истерика, пишет Дело Техники. И правда, в США истерика. Они изо всех сил кричат, что Украина не причастна к тому теракту, который произошел в Крокус-Сити-Холл. Но помимо слов Патрушева, вчера выступил Следственный комитет. И я прочитаю сообщение Следственного комитета вчерашнее. Первоначальные результаты расследования теракта в Крокусе полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления. В результате работы с задержанными террористами и исследований изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях, получены доказательства их связи с украинскими националистами. В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления. Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу. Вот это сообщение Следственного комитета вчера. И надо сказать, что здесь речь идет не о том, что значит, задержанные там дали какие-то показания или еще что-то. Здесь речь идет о том, что исследованы изъятые технические устройства, которые позволили анализировать сведения о финансовых операциях, которые были получены этими преступниками. Вот это мощно, пишет Глеб Урал. Да. Вот это уже конкретика, да? То есть вот у нас вчера один из слушателей говорил, слушайте, ну, понятно, что как бы мы все понимаем, и заявление понятно, и, в общем, нам ясно, куда этот след ведет, но нужны неопровержимые доказательства. Ну вот, как раз движение в сторону этих неопровержимых доказательств и идет сейчас, потому что когда расшифровываются, да, ну, взламываются, ломаются там технические устройства, через которые эти террористы имели связь с теми, кто заказывает это все, выясняются дополнительные факты, которые уже будет невозможно опровергнуть. Ну, выйдем, допустим, на Украину, а дальше, или дальше не надо, пишет Панк 13, а дальше посмотрим, в том смысле, как будут действовать наши власти. Есть варианты разнообразные, вплоть до признания киевского режима террористическим. Помимо того, что у Зеленского истекают всякие его, так скажем, полномочия в виде некого легитимного, как будто бы президента Украины, вот, помимо этого могут быть еще и факты, которые нам с уверенностью будут говорить о том, что нынешний киевский режим, он террористический, и, возможно, будет принято некое, ну, так скажем, юридическое составляющая этого процесса. Когда даешь бандитам 200 миллиардов баксов, то и миллион рублей на теракт найдется. Это да, пишет 506-й. Имея в виду ту то финансирование, которое осуществляют Соединенные Штаты Америки и Евросоюз, да, там, Украине передают. Кстати, по поводу того, чем занимается сейчас Евросоюз. Средства массовой информации пишут. Германия отчиталась о поставках ВСУ за месяц. Бронетехника, 5 вездеходов, Вартхог, вот так назовем их. 9 вездеходов таких же, ну, той же самой фирмы, только в другом исполнении. БПЛА 14 «Вектор», 30 «РКЮ-35», 5 подавителей БПЛА, 180 дронов-детекторов, РФ-360. Инженерные системы, 6 бронемашин для разминирования «Вайсенд» с запчастями, 2 мостоукладчика «Бивер» с запчастями, «БРЭМ» «Бергенпанцер-2» с запчастями, 1 инженерная бронемашина, ну, наверное, «Даш», она так читается, 9 минных тралов, специальное оборудование, 1 терминал спутниковой связи, 330 тепловизоров, автотранспорт, 3 автомобиля, 30 бензовозов, «Цетрас», скорее всего, так читается. Это и еще снаряжение и боеприпасы. Боеприпасы для «Леопард» 2А6, 18155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 2066 противотанковых гранатометов RGW-90 «Матадор», 24040-миллиметровых боеприпасов, 3000 маскировочных сетей, 2000 маск-халатов и 2 генератора. Это вот за последний месяц Германия поставила, и она вот по данным средств массовой информации отчитывается об этих поставках. Но просто чтобы было понятно, чем сейчас продолжает заниматься, например, Евросоюз. Ну, вот здесь конкретно именно Германия. Ой, да, сектанты, секты, теории заговора будут все равно верить в синие свитера и прочую фигню, пишет Василий. Ну, мы же не работаем на сумасшедших людей, да? Сумасшедшие люди требуют квалифицированной помощи специалистов. Мы не можем ничего с этим поделать и никак им помочь не можем, потому что мы не специалисты, да, в вопросах приведения дестабилизированной психики в ее более-менее какое-то, ну, так скажем, удобное, нормальное, адекватное состояние. Где ссылку взять на заявление СК? Очень просто. Заходите в мой телеграм-канал. Вчерашний пост в 18.06. Вот вы просто отматываете ленту на 18.06. И там, собственно говоря, вот заявление Следственного комитета, которое я у себя выкладывал, потому что считаю его очень важным. Где вы можете это все найти? Кстати, там же вы найдете такую методичку, которую Минпросвещение выпустило, то есть некие рекомендации для детей и родителей по действиям при получении угроз или попыток вовлечь в совершение теракта. Там, хорошая такая рекомендация, удобная, там всего 5 картинок, достаточно их прочитать, понять и поговорить со своими детьми, с подростками в особенности, надо говорить на эти темы, объяснять им, что злоумышленники могут на них выходить и разными способами пытаться на них давить. Я могу, в принципе, это, конечно, почитать и вслух здесь, в эфире. И, кстати, наверное, это будет правильно. Давайте я вам почитаю, что Министерство просвещения Российской Федерации рекомендует родителям. Часть первая. Справиться с собственными эмоциями, сохранять спокойствие и концентрацию внимания. Сообщите о случившемся в полицию. Сразу обратитесь в полицию или другие правоохранительные органы и предоставьте им всю информацию, которая у вас есть. Они предпримут необходимые действия для защиты и предотвращения возможного теракта. То есть, если какой-то незнакомый номер или знакомый номер вдруг пишет вашему ребенку с некими вот такими предложениями, то нужно обращаться в правоохранительные органы. Обсудите с ребенком ситуацию. Поговорите о том, что произошло. Поддержите ребенка и выслушайте. Не оставляйте ребенка в одиночестве, особенно если существуют угрозы для его безопасности. Постарайтесь быть с ним вместе или обеспечить его пребывание в безопасном месте под присмотром взрослого. Это часть первая. Часть вторая. Следуйте инструкциям правоохранительных органов. Если полиция или другие органы безопасности дадут вам инструкцию о действии в данной ситуации, следуйте им безоговорочно. Обратитесь за помощью профессионалов. Если ваш ребенок испытывает стресс или тревогу из-за угрозы или предположения или предложение, простите, совершить теракт, обратитесь за помощью к педагогу, психологу или другому специалисту, который может помочь ему справиться с этими эмоциями. Ну, страшно, потому что детям, сами понимаете, так и взрослым-то страшно, наверное, когда что-то подобное кто-то пишет, а это дети. Поддерживайте связь с образовательной организацией, уведомите школу или другое учебное заведение о полученной угрозе, чтобы они могли принять необходимые меры безопасности и обеспечить защиту всех обучающихся. Заранее проинформируйте детей, расскажите обо всех возможных рисках и угрозах в интернете, в том числе о наличии активной деятельности по вербовке террористами. Часть третья. Будьте бдительными, внимательными и информированными. Продолжайте следить за поведением вашего ребенка и обращайте внимание на любые изменения, которые могут свидетельствовать о продолжающейся угрозе. То есть, если, например, ребенок вам не признается, а ему кто-то все-таки продолжает писать. Помните, что террористы и вербовщики могут также использовать роботов, имитаторов живого общения. Сообщите своим друзьям, детям, родителям, знакомым о том, как надо действовать в таких ситуациях. Если нужна психологическая помощь, можно позвонить по телефону горячей линии психологической помощи Минпросвещения России. Я могу продиктовать этот телефон 8 800 631 14. И повторю еще раз. 8 800 631 14. Вот. И также сообщить о правонарушении можно не только по телефону. Есть там специальный QR-код, который публикует Министерство просвещения Российской Федерации. И вот все эти советы, и, собственно, и телефон, и QR-код у меня есть, выложено вчера в 21.36. Это если вот по этому вопросу вы хотите быть осведомлены максимально. Ну, а если вас интересует заявление Следственного комитета о первоначальных результатах расследования, которые подтверждают спланированный характер действий террористов, это пост 18.06 вчера. Также, кстати, Павел Дуров вчера сообщил, что пользователи мессенджера Telegram из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. По словам Дурова, такие сообщения от незнакомцев стали приходить людям 4 дня назад. В течение часа после получения подобных разработчики применили ряд технических мер и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность. Дуров сообщил, что десятки тысяч попыток отправить такие призывы были пресечены, а тысячи авторов сообщений столкнулись с вечной блокировкой Telegram-аккаунтов. Также приложение внедрит решение на основе искусственного интеллекта для более эффективной фильтрации нежелательных сообщений. Telegram не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию, подчеркнул Дуров. Это вот, чтобы вы понимали, то есть по всем фронтам идет работа для того, чтобы террористы не имели возможности не публиковать, а там писать сообщения людям и запугивать людей. Вот и вроде и раньше была функция, но Дуров тут точно лучше знает, пишет 506-й. Заявление Дурова тоже интересно, пишет Дягилев. Да-да-да, я вот поэтому его и прочитал, чтобы было понятно. Дуров отчитался о тысячах пожизненно заблокированных каналов, которые рассылали эти угрозы, пишет Василий. Да, именно так. Заявление Лаврова, что после 21 мая, возможно, и не понадобится обсуждать легитимность Зеленского, уж не на основе ли свежих результатов расследований, пишет Евгений. Не могу знать, Евгений, но заявление это вчера было от министра иностранных дел Российской Федерации. Если дословно, то есть сейчас я его... Так, вроде бы, да, я вроде бы выкладывал, поэтому сейчас я вам его найду и прочитаю. Обсуждать легитимность правления Зеленского после 20 мая может и не потребуется. Вот о чем сказал глава МИД России Сергей Лавров. В данный момент вот эта информация остается такой самой свежей, если можно выразиться. Volvo прекратила производство дизельных автомобилей. Понятно. Дуров красавчик, пишет Кирилл. В ТикТоке такая ересь про Крокус. Утверждают, что подставили, значит, террористов. По ним видно, что они не профессионалы, что все это организовали спецслужбы российские. Ну как можно быть такими тварями, что так писать? Еще причем блогеры говорят, которые живут в России, пишет Клойс. Клойс, если вы вдруг знаете, что такие блогеры живут в России и распространяют подобную информацию, необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы, И с этими блогерами будут проведены надлежащие беседы. Зе, по сути, легитимен не был, поставили и все, но признали тогда. Этикет политики, пишет 506-й. Но, видимо, сейчас весь этикет уже закончился, 506-й. Так, у Зеленского срок подходит, пишет Сергей. Да, это правда. Уже, можно сказать, он подошел, но формально до 20 мая, формально. Европа и Америка спонсоры терроризма, пишет Виталя. Ну, это не новинка, Виталя, в этом смысле. Много есть разных, так сказать, случаев или историй, если так можно выразиться, которые недвусмысленно намекают на то, что Европа и Америка выступают спонсорами терроризма. Или вы имеете в виду тот факт, что если мы признаем киевский режим террористическим, то тогда нам автоматически нужно будет признавать Европу и Америку спонсорами терроризма. А вы об этом, Виталий, говорите? То есть такой юридический момент, да? А срок годности, согласен, он уже попахивает, этот Зеленский, пишет Вик. В Таджикистане местные власти взялись за родственников террористов, пишет Василий. Да, проверяют, но пока связи никакой не обнаружено по той информации, которая идет от властей Таджикистана. Связи между родственниками и вот этими террористами не обнаружено. Можно сказать, что других спонсоров у террористов в целом и нет, пишет 506-й. С территории России TikTok как платформа для блога не работает, есть только VPN, пишет «Дело техники». Может быть, надо убрать Зеленского? Наверное, на Западе подумали, пишет Абелив Акинфлаев. Не знаю, что сейчас конкретно думают на Западе, но тот факт, что Запад стоит за киевским режимом, он неопровержим. Я же не доносчик, на них подписаны, на этих блогеров миллионы, думаю, без меня справятся, я лучше бабушке помогу и ребенку рядом со мной, пишет Клойс. Клойс, если кто-то оправдывает терроризм, если кто-то намеренно вводит миллионы людей в заблуждение, если кто-то потворствует террористам, а вы об этом сообщаете, вы никак такого статуса доносчика не получаете в этом смысле. Вы получаете статус борца с пособниками террористов. Это просто первое, что вам нужно понимать. Вот, донос – это немножко другая формулировка и как бы другая форма действий. Здесь же речь идет о том, что кто-то, вероятно, даже не бесплатно, а за деньги, да, формирует определенные смыслы, которые должны подталкивать людей к тому, что террористы – это не террористы, а какие-то бедные там люди, которые никакого отношения к убийству мирных людей не имеют. Сами понимаете, что такое, вероятно, делают за большие деньги. Так что вы не выступите в роли доносчика. Подумайте об этом, это первое. Потом вы говорите, на них подписаны миллионы и думаете, что без вас справятся. Вот знаете, Клойс, как бывает, все эти миллионы думают точно так же, как и вы, что кто-то без них справится, и поэтому они тоже не сообщают. И вот получается такой вот круг молчания, да, замкнутый, где каждый думает, что другой сообщит, и никто не сообщает, или кто-то думает, что это там не по-пацански сообщить. Ну, а в итоге это приводит к тому, что террористы и их пособники, и те, кто пропагандирует терроризм, они остаются безнаказанными. Подумайте об этом, и когда вы будете в следующий раз переводить там бабушку или там кому-то помогать, что очень хорошо, помните, что цель террористов убивать и эту бабушку, которую вы будете переводить через дорогу, и этого ребенка, которому вы где-то там поможете, или взрослому человеку, их цель убивать, потому что в теракте в Крокус-Сити-Холле, да, при теракте, там были и дети, вот, и инвалиды-колясочники, несколько погибших и так далее. То есть это не шутка, это не шутка. А что там с Белгородом сегодня было? Многие ваши коллеги исправились, теперь внимательнее следят, пишет Глен. Глен, никто из коллег, как вы говорите, не исправлялся, потому что никто ничего плохого из коллег, насколько я понимаю, не делал. И за Белгородом пристально наблюдают постоянно и сообщают те новости, которые по Белгороду идут. Постоянно. Другое дело, что, конечно же, в информационном пространстве тот теракт кровавый, который произошел в Подмосковье, он на некоторое время все другие темы убрал на второй план. Но так всегда бывает. Обвинять журналистов в том, что они не следят за Белгородом или к Белгороду относятся как-то, ну, так скажем, ну, не так, как положено, нельзя. Это несправедливо. 100% там денег нет, тупоголовые просто и хайп. Это их из серии «Земля плоская», пишет Павел. Ну, раз тупоголовые, значит, достаточно будет беседы, которая приведет их в состояние более-менее адекватное, и они поймут, что они не должны так делать, как они сейчас делают. А есть комментарии по поводу заявления Лаврова по поводу признания Зеленского. Что-то вроде «может, уже и не нужно будет никого признавать», пишет 101 километр. Да, я это уже процитировал. Про сектор газа тоже мало говорят, пишет Андрей. Ну, в сравнении с тем, как когда начиналась эта операция Цахал, и сейчас, конечно, сообщений гораздо меньше. Но фактически мы имеем сейчас ситуацию, если посмотреть на сектор газа, при которой Цахал заявили одни цели операции, а в итоге достичь этих целей у них не получается. Несмотря на то, что это достаточно вот такое ограниченное, да, географическое место, сектор газа, и фактически со всех сторон заблокированное, обратите внимание на, значит, у ультрасовременной, ну, как нам во всяком случае говорили, и поддерживаемой со всех сторон Западом армии израильской, нет возможности выполнить те задачи, которые израильская армия перед собой поставила, или, так скажем, задачи, которые перед израильской армией поставило израильское руководство. Не получается. В силу разных причин. Кстати, большие потери у Цахал, во всяком случае, в технике. «Считаю, что новый урок в школах нужен, информационная гигиена или вроде того», пишет 506-й. Ну, 506-й в этом смысле есть песня, по-моему, группы «Центр», да? «Если мутишь, мути тихо, если номер не знаком, лучше не бери трубку, не будь дураком». Не надо брать трубку с чужих номеров, которых вы не знаете. Ну, другое дело, что не до всех это можно донести. «Что за детский сад? Я не стукач или доносчик? Это правое дело», пишет Василий. Да, мне тоже показалось, что это какое-то странное поведение, в некотором смысле подростковое, когда говорят «я же не стукач». Это еще раз хочу вам сказать одну простую вещь. Если вы боретесь с террористами, если вы выявляете, да, пособников террористов, если вы видите, что где-то кто-то пропагандирует терроризм, вот, когда вы об этом сообщаете в правоохранительные органы, не надо думать, что вы какой-то там доносчик. Вы человек, который предотвращает теракты, в которых могут погибнуть близкие ваши, между прочим, или вы тоже сами можете взять и погибнуть в этом теракте. И вы их предотвращаете. Вот и все. То есть вы делаете очень хорошее и правильное дело. Евросоюз удержит 5 миллиардов доходов от замороженных активов России для покрытия затрат на юридические разбирательства вместо того, чтобы передать их Украине. Политика сообщила, да, это накануне было сообщение, а Глеб, присылая это сообщение, дописывает следующее. Ха-ха-ха, шах и мат. Ну, относительно поведение Евросоюза, там, и Соединенных Штатов Америки и их попытки нажиться на войне, мы, наверное, знаем уже чуть более чем полностью все. «Не стоит заниматься трактовкой заявления Лаврова. Спектр возможных вариантов тут бесконечный», пишет Василий. «От физической ликвидации Зеленского или военного переворота в стране до признания Украины террористическим государством, с которым не ведут переговоры», пишет Василий. Абсолютно верно. Поэтому, когда вы говорите «не стоит заниматься трактовкой заявления», вы, тем не менее, даете несколько трактовок. Другое дело, что вы говорите, что этих трактовок может быть действительно очень много, и я с вами полностью согласен. То есть, когда кто-то выдает единственную версию и настаивает на ней, основываясь на словах Сергея Викторовича, это не совсем правильно. Версий там более чем достаточно. Речь просто идет о том, что очень много сейчас идет разнообразных событий. Вот, они продолжаются, и, возможно, к тому моменту, когда можно будет или нужно будет говорить о легитимности или нелегитимности Зеленского, эти разговоры просто не понадобятся, потому что сами события какие-то такие произойдут, после которых этот разговор не будет иметь вовсе никакого смысла. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Bloomberg опубликовал материал с примерами нелегальной торговли и активации терминалов Starlink в странах, в которых компания Маска официально не присутствует. Для ввоза терминалов, говорят, была использована организованная контрабандная сеть, которая зарегистрировала устройство в Дубае, затем самолеты отправила в Уганду, затем автомобильным транспортом в Южный Судан. Золотодобытчики пишут, в отдаленных районах вдоль границ Южного Судана и ЦАР пользовались услугами Starlink еще до начавшейся в апреле прошлого года войны в Судане. Так сообщается. Еще говорят, на африканском континенте Starlink легально доступен только в 8 странах. Это не мешает его распространению в других африканских странах нелегально. Например, в ЮАР, куда терминалы заводятся, уже будучи активированными, в Мозамбике и Малави. Стоимость терминалов на черном рынке варьируется от 700 до 2000 долларов. Вот примерно такие, ну, такой материал опубликован в Bloomberg, и, соответственно, такие вещи там пишут. Это относительно того, что терминалы Starlink и вообще вся эта Starlink-история, она вполне себе обоюдоострая. И это игра, как пишут в интернете, в которую можно играть, значит, вдвоем. Ну, это просто краска, да, к той картине, которая сегодня есть в мире относительно военных разнообразных средств. И Starlink — это вполне себе такая военная технология. Уже, наверное, никто в этом не сомневается. Глава МОК заявил, что ему удалось уговорить Россию и Украину не бойкотировать Олимпиаду в Париже. Томас Бах отметил, что все остались недовольны принятыми санкциями. Кто-то считает их чрезмерными, а кто-то недостаточными, даже понятно кто. Однако, по его мнению, им удалось найти золотую середину и завершить дискуссию по поводу допуска российских спортсменов до предстоящих Олимпийских игр. Ну, здесь можно сказать лишь одно. Я как не понимал, так и не понимаю тех спортсменов, которые так сильно рвут на эту Олимпиаду в силу разных причин. По крайней мере, одна из весомых причин — это то, что Франция поставляет вооружение и финансовую поддержку оказывает киевскому режиму. Но, тем не менее, некоторые наши спортсмены, уж не знаю, можно ли говорить, что они так уж сильно наши, без флага, без гимна, под непонятными знаменами готовы вот там изо всех сил завоевывать какие-то медали, которые, вероятно, они чтут больше, чем что-либо в этой жизни. Но там 2,5 спортсмена осталось в целом, пишет 506-й. Ну да, Starlink — это супер круто, но с ней есть нюансы, и Китай, и мы уж у себя частоты им не дали, пишет 506-й. У Starlink есть абонементская, плата, в общем, или купил и забыл? Вроде как есть. Алексей, ну и вроде как она оплачивается просто через другие страны, эта история, вот и все. Что-то часто начала всплывать новость, что Пригожин жив и готов воевать за Россию, защищать границы Белгородчины. Похоже на фейк, пишет Клойс. Ну, мне кажется, вот последняя фраза, которую вы написали, она близка к... не то, что близка к реальности, она и отражает реальность. На мой взгляд, это безусловный фейк. Но Украине сейчас разгоняют историю, что в рамках утренней работы наших военных две ракеты зашли в воздушное пространство Польши и там подняли авиацию по тревоге. Да, еще они пишут, что якобы наши ракеты входили в воздушное пространство Молдавии. Ну, мы понимаем, что киевский режим изо всех сил сейчас пытается вовлечь в ту войну, которая происходит, все возможные стороны для того, чтобы, так сказать, усугубить этот конфликт и усложнить положение вещей, столкнув НАТО и Россию на поле боя. Еду на работу в джинсах и синей кофте, остановил наряд ДПС. Странно, но на них это, мой наряд, не повлиял. Проверили по полной, пишет заокеанский хозяин. А вы думаете, что как-то джинсы и синие кофты должны особенным образом влиять на наряд ДПС, что ли, или что? Извините, что не по теме. Давно не слышал Анну. С ней все хорошо, пишет Армани. Не знаю, не живу в этой теме. Спортсмены жизнь положили, чтобы на Олимпиаду попасть. Пусть едут. Не ваше это дело, пишет ALX. Каждый из нас положил свою жизнь на то, чтобы что-то делать. ALX — это короткий ответ. То, что спортсмены, которые решат поехать на Олимпиаду без флага, могут туда ехать, это и без вас решили в нашем правительстве. То, что это не наше дело, ну, как сказать, если это публичное мероприятие, а оно публичное, то это дело публичное, а не личное. Соответственно, мы можем давать оценку действию любого человека, который публично совершает те или иные действия. Поэтому это наше дело, в смысле оценки этого дела. Мы имеем право давать оценку этому, и мы ее даем. Каждый как хочет. Вот вы, например, рассказываете нам о том, что спортсмены положили жизнь, чтобы попасть на Олимпиаду. А я вам, например, расскажу про Исинбаеву, которая вроде бы положила жизнь для того, чтобы попасть не на одну Олимпиаду в целом, и выступала она от ЦСКА, насколько мне память не изменяет, и даже имела звание, ну, то есть погоны ей были выданы в определенный момент, потому что она вот была в рядах ЦСКА. А потом она выступала с заявлениями, что она Россию, в общем, не очень-то любит и не сильно-то беспокоится о ней. И живет она за рубежом, и, в общем-то, потеряла, как мне кажется, всякое уважение к себе в среди россиян. Ну, это если так коротко. Поэтому каждый, конечно же, сам волен выбирать, на что ему положить жизнь, что в этой жизни ценно, а что не представляет ценности. И для кого-то, наверное, медальки и деньги – это, безусловно, самое главное. Но, как мне кажется, Олимпиада там, 20 лет назад и Олимпиада сейчас – и те условия, которые нас окружают, и те события, которые вокруг нас происходят, должны здравомыслящих людей, взрослых, а я надеюсь, такие есть, вот, подтолкнуть к мысли о том, что сегодня участие в таких мероприятиях, на тех условиях, которые выставляются перед нами, они неприемлемы. В интернете видео, где якобы в синих свитерах и джинсах ФСБшники в Крокусе что-то делали, пишет Нурик. Ну, я знаю, но я вчера вам уже читал по этому поводу сообщение, которое вот эти вбросы, в основном, кстати, забрасываемые из ресурсов бежавших из России предателей, они разбиты. Почему они и как разбиты? Читаю заново. Человек, которого вражеские пропагандисты называли сотрудником ФСБ из Крокуса, видео которого из зала пытались сопоставить с фотографией оперативника, ловившего террориста в Брянской области, оказался сотрудником строительной фирмы из Москвы. И он записал видео, там, ну, две минуты примерно, где он говорит следующее, просто короткую выдержку. «Меня зовут Алексей, работаю в строительной компании, занимаюсь материально-техническим обеспечением». Видео он это записал, не скрывая своего лица. Соответственно, имея определенные технические средства современные, всегда можно проверить, правду говорит человек или нет. Он говорит правду. Там он был в Крокусе с дочерью в момент теракта. Когда его спросили, а почему вы спокойно себя вели, он сказал, что я не хотел поддаваться панике и просто вот решил оценить ситуацию. И если уж мы видим, что человек, во-первых, жив, во-вторых, жива его дочь, значит, он правильно поступил, когда не поддавался панике. Так что не верьте во вбросы врагов России, которые сейчас вам пытаются там, придумать какие угодно версии, не соответствующие действительности, для того, чтобы запутать ваше сознание и не дать вам понимание того, что на самом деле произошло. Любят у нас возводить в ранг героев времени и любимцев народа всяких разных. То ли времена требуют таких подходов. Но зато, как потом люди разочаровываются в этих героях, это отдельная тема, пишет Армани. Конечно. Вот Алла Пугачева всю жизнь положила на то, чтобы петь песни и быть примадонной российской эстрады. Но при этом, как вы видите по ее поведению, она решила идти по такому пути, который не то что там не оставит камня на камне от любви народной, а более того, по-моему, уже породил презрение народное к этой некогда народной артистке. По-моему, она даже еще Советского Союза была народная артистка, если не ошибаюсь. Но, может быть, и не Советского Союза, а России. То есть она из ранг обожаемых людей перешла в ранг людей, которых презирают. Вот и все. Но это ее выбор, и она всю жизнь положила на то, чтобы петь на сцене, та женщина, которая поет, и так далее, через запятую. Да плевать, пусть едут, только хоть они и без флага, все равно им запрещено участие в открытии, публично их награждать не будут, пишет Айвелив. Опять эти спортозащитники активизировались. Не могу забыть, как по этой теме год назад к вам в эфир дозвонился какой-то мужик и втирал, что бедные спортсмены сами по себе бедолаги трудятся, никто их не поддерживает, и поэтому им все равно, что там за тряпка будет развиваться, цитата. Да-да-да, я помню, да, звонил человек и говорил, какая разница, какая там тряпка будет развиваться, имею в виду флаг, между прочим. Тут уже ничего не добавить, не убавить, пишет Павлен. Да, действительно, спасибо, что напомнили, я уже об этом случае и забыл. Зря такие сложные решения государство переложило на плечи молодежи, вы пишете. История бойкотов Олимпиады на государственном уровне насчитывает довольно много примеров. В текущей ситуации, конечно, России нужно было заявить о бойкоте и закрыть уже этот вопрос, считает Василий. ВСУ жалуются на британский Challenger 2. Машина почти не стреляет, постоянно застревает в грунте, и у нее нет брони. Лондон своими поставками не планировал помочь Украине. Власти хотели побудить другие страны НАТО пожертвовать свои собственные, более совершенные танки. Пишет Василий. По этому поводу есть сегодня публикация Forbes. Конкретно обозреватель Forbes Дэвид Экс раскритиковал танки Challenger 2, которые Великобритания передала Украине, и назвал их бесполезными. Он указал, что Украина получила танки без комплекта дополнительной брони, при этом лишние 3 тонны веса сделали британскую бронемашину, сделали бы британскую бронемашину еще менее мобильной на мягком украинском черноземе. Вы знаете, да, что Challenger очень тяжелый танк, и одно из таких недавних происшествий, связанных с этим танком, заключалось в том, что на показательных стрельбах для журналистов этот танк взял да застрял в грязи. Ну, то есть не на линии боевого соприкосновения, а вот специально там пресс-показ был этого танка, и ВСУшники прямо на этом пресс-показе застряли в грязи и не смогли вытащить этот танк. Обозреватель Forbes Дэвид Экс также раскритиковал нарезную 120-миллиметровую пушку танка, у которой, по его словам, ствол изнашивается уже после 500 выстрелов, тогда как ресурс гладкоствольной пушки вообще втрое больше. Ну, то есть критикуют Challenger, как ВСУшники, так и обозреватели некоторых западных изданий, и говорят, что британцы не хотят, чтобы Украина победила, и поэтому им поставили такие плохие танки. Но дело-то на самом деле в другом. Оно заключается в том, что британские танки сами по себе дрянь. И нашим танкам они не ровня, и нашим средствам вооружения, которые уничтожают эти танки, они не ровня. Вместе со своей броней или дополнительной броней, или еще чем-то подобным. Наши их уничтожают. Кстати, вчера был отчет от Министерства обороны об уничтожении еще одного танка «Абрамс». Это другой танк, это американский танк, там в зоне проведения специальной военной операции. До этих челленджеров всего 200 штук там, или сколько вообще, пишет Мишаня. Вы имеете в виду вообще, сколько их? Все эти качели, ехать не ехать, ровно до тех пор, пока «основной» в кавычках не выдаст свою позицию, тогда все сразу займут единственную правильную позу. «Времена», пишет Армани. Вы знаете, когда вы пишете «основной», я так полагаю, речь идет о том, что скажет президент России Владимир Путин. Но Владимир Путин в этом смысле занимает всегда одинаковую позицию. Она заключается в том, что если ты хочешь, ты можешь ехать. Если ты не хочешь, ты не едешь. Вы знаете, я в этом вижу один очень серьезный плюс. Объясню, в чем он заключается. Никто из тех, кто все-таки решит поехать на эту Олимпиаду, не сможет утверждать, что его кто-то заставил на нее ехать. И более того, поведение того или иного человека в той или иной ситуации, публичного человека, а спортсмены, да, из спорта высоких достижений — это публичные люди, вот так вот поведение этих людей в той или иной ситуации дает нам понимание, какими характеристиками можем наделить этого человека. Смелый, принципиальный или беспринципный трус, или как угодно. Все зависит от того, в какой ситуации и как себя поведет человек. И он делает это публично, и мы можем делать выводы. Вот интересно, многие же говорят про деятелей искусства, так скажем, да, или, ну, массового искусства в России. Вы знаете, что некоторые из них заявили свою позицию, пусть даже она гадкая абсолютно и вражеская, но они ее заявили. И также вы знаете, что есть те, которые не заявили своей позиции и так вот тихо и аккуратно продолжают зарабатывать деньги в России, при этом где-нибудь, наверное, там в мессенджерах или еще где-то в разговоре на кухне, проклиная все и ненавидя всех и критикуя наш народ. Ну, наверняка такие есть, да? Вот. Кто опаснее? Ну, на мой взгляд, конечно, вот эти тихушники опаснее. Почему? Потому что тот, кто заявил, пусть и вражескую позицию, он, по крайней мере, себя обнаружил, и мы уже знаем, как к нему относиться. А вот тихушники — это такая категория, которая всегда и при любых обстоятельствах находится в теплой, хорошей позиции, да, зарабатывает то, что она хочет заработать, и при этом не обладает определенной базой принципов, которые позволяют нам сказать, что этот человек в момент тяжелого испытания на самом деле будет с нами. Может быть, сейчас, когда эти испытания выпали на долю других людей в Российской Федерации, да, и легли на плечи этих людей, он сидит и что-то рассказывает такое. Но если не патриотическое, то удобоваримое, терпимое что-то говорит такое, общие фразы. А если вдруг речь пойдет о том, чтобы его какая-то помощь понадобилась в вопросе, да, приближения победы, вот тут он может взять и дать по тапкам, как выражаются в интернете. У смертников есть свой рай и без... Ну, я понял, Дягилев, ладно, это отдельно. Власовцы, одним словом, пишет самурай. Урай. Хотелось бы увидеть список спортсменов, решивших ехать на Олимпиаду, пишет Александр. Ну, я думаю, что когда все решения будут приняты, то тогда мы этот список в любом случае увидим, потому что журналисты это, ну, как бы мимо этого не пройдут. Здесь, конечно же, важно будет посмотреть, что будут писать спортивные журналисты, потому что они следят за деятельностью спортсменов. А мы, как люди, которые интересуются в большей степени, конечно же, политикой, внутренней, внешней, и спортом интересуются по остаточному принципу, всех этих фамилий знать не можем, и списков этих не составим. Но эти списки будут, можете не сомневаться. Нагиев, например, написал один раз, может, хватит уже, а кому еще, а кому и что именно, непонятно. А в рекламе каждый день его лицо, пишет Конюта. Да почему власовцы? Они же не против России выступают, как власовцы, пишет Айлекс. Ну как же? Ну, та же самая Пугачева, я считаю, что выступает против России. Галкин, конечно, выступает против России. И много какие еще другие. Это когда характеристику власовцев слушатель давал, он давал ее именно тем, кто покинул Россию и поливает ее грязью. Я, насколько понимаю, речь идет об этом. А еще в сказке Александра Роу одна из главных героев, желая избежать, один из главных героев, желая избежать неминуемой казни, сказал: «Царь-батюшка, а ты бойся не то, кого не подумавши скажет, а того, кто не сказавши подумает», пишет Алексей Чигарев. «Зеленая тряпочка, без гимна, на открытии и закрытии нельзя находиться, еще, наверное, на коленях постоянно стоять надо и каяться», пишет Василий. Да. «Если бы спортсменам предложили деньги за то, чтобы не ехать сразу, было бы, стало бы понятно, кто про деньги, а кто про спорт», пишет Армани. «Наши танки лучшие, самолеты лучшие, а машины плохие, обидно», пишет Рука-нога. Ну, видимо, человек все-таки хотел бы приобрести автомобиль, но вот автомобилей у нас хороших нет. С другой стороны, я слышал, что как бы развивается в этом смысле отрасль, и, ну, там, некоторые китайские автомобили перелицовывают под наши автомобили, и они поприятнее и поинтереснее, чем те автомобили, которые мы производили сами. «Я где-то видел, что там всего 12 человек поедет», пишет Василий. «Им даже медаль вручать не будут», пишет Максим. «Спортивных чиновников больше поедет на Олимпиаду, чем спортсменов», пишет Деметриас. «Досмотрел вчера интервью Лебедева с одноклассником. Стыд, конечно, у меня сын в 9 лет бодрее соображает», пишет Ристори. Да, не зря я вам, да, посоветовал этот разговор. Сейчас интернет забит, так скажем, цитатами из этого разговора, где абсолютным образом очевидно, что вот этот вот персонаж, который, кстати, где-то преподает, он преподает в какой-то там художественной академии или как, он, конечно, откровенный имбецил с интеллектуальной точки зрения и с точки зрения вообще понимания действительности. Поражает тот факт, что он настолько глупый человек, что ему даже непонятно, что, в принципе, то, как он ведет разговор, то, какая у него система, в кавычках, аргументации, которая на самом деле отсутствует, насколько она неприемлема в данных условиях. Но, тем не менее, его вот эта глупость, она соседствует с какой-то неимоверной наглостью. Поэтому, наверное, он, собственно говоря, даже и не сомневается в своих словах, и он, наверное, думает, что он какой-то такой вот очень умный человек. Ну, с другой стороны, спроси у психа, псих ли он, и он, наверное, ответит, что нет. Спроси у алкоголика, алкоголик ли он, и, наверное, в большинстве случаев алкоголик не будет знать о том, что он алкоголик, или будет это отрицать. Так же и с этим персонажем. Фраза в контексте поездки на Олимпиаду «спортсмены жизнь положили, сегодня как...» «Когда идет СВО и гибнут наши парни», звучит как-то странно, пишет Александр. Ну да, она звучит как преувеличение, как огромная, я бы даже сказал, гипербола. Вы скажете, что это речевая избыточность, если я говорю «огромная гипербола», но, тем не менее, я захотел добавить здесь слово «огромное». То есть это безусловное преувеличение, когда мы начинаем говорить о том, что спортсмены жизнь положили. Да? Вся суть этого интервью в одной фразе. Лебедева, как же у тебя в голове насрано, пишет Армани. Да-да-да, простите. Простите, ну, может быть, некорректная немножко для эфира фраза, но тем не менее. Вся суть, да, а вот этот одноклассник Лебедева, он враг нашего государства, как раз он там высказывался, пишет Геннадий. Конечно, это враг, вот, и я думаю, что к этому интервью должны свое внимание активное проявить, ну, так скажем, люди, которые должны заниматься вопросом обеспечения безопасности на территории Российской Федерации. Я тоже посмотрел это интервью. Этот Шевелев говорит, берет новости из УНИАН, «Свобода слова», «Венедиктов» и так далее. И Нурик добавляет смайлик. Да, вот вы можете, кстати, посмотреть, как выглядит в этом смысле жертва пропаганды, которая берет новости, в кавычках, из УНИАН. Ну, то есть, если кто-то когда-то пытался читать этот пропагандистский украинский помоечный ресурс, знает, что там, собственно, новостей найти невозможно как таковых, потому что задача этого пропагандистского ресурса — это оголтелая пропаганда. Это все из разряда «беспилотник сбили банкой огурцов», «русские украли унитазы», и вот все вот это через запятую. Соответственно, вы можете видеть качество мышления человека, который, так скажем, берет информацию вот из таких мест и думает, что он в чем-то разбирается и что-то понимает. Это удивительное дело, но вот такие существуют. Меня больше всего в этой истории пугает, я могу сказать это прямо, то, что этот человек где-то преподает. Вот это вот удивительно по-настоящему. И я искренне сочувствую его студентам, которые там приходят, допустим, на его какие-то лекции или занятия, уж не знаю, как они там называются. Вот, и он там наверняка им рассказывает бесконечно о том, какой он умный и как он хорошо разбирается во внешней политике. А дети, может быть, недостаточно подготовленные к разговору на такие темы, да, они же не все Артемий Лебедев, да, и включенности их наверняка гораздо меньше, они могут даже его слова воспринять за некую правду или даже, не дай бог, там за какую-нибудь истину. А как он может преподавать, если он не может связать два слова, пишет Геннадий. А вот так вот, Геннадий, и это и есть проявление проблем нашего образования современного, когда люди, преподающие, не могут связать двух слов, их в эфире просто растаптывает оппонент, вот, разбирает на части, просто на запчасти, а они при этом ну, как бы пытаются еще что-то там изобразить. Вот так. Вот так. Не удивляйтесь, не удивляйтесь. Когда-то мне учительница русского языка и литературы сказала: «Гудошников, ты перегинаешь палку». Как бы для всех, кто не понял, в чем соль шутки, скажу, правильно говорить, перегибаешь. Но когда тебе говорит это учитель русского языка и литературы, ты вдруг начинаешь сомневаться в его компетенциях. Так что, возможно, конечно, компетенции существуют в определенного рода занятиях, в которых человек там разбирается. Не знаю, если это там какая-нибудь художественная академия, может быть, он там хорошо рисует, ну и все такое. Но все остальное, ну, конечно, ну, уровень жертвы пропаганды УНИАН, тут не добавить, не прибавить. А тут проблема в другом. Как же бедные спортивные функционеры без загранкомандировок-то будут, пишет Эндрю. Да, это вообще отдельный вопрос по поводу спортивных функционеров, которые изо всех сил, ну, то, что я видел, вот некоторые, во всяком случае, там, защищают это право спортсмена выступить на Олимпиаде. Такое чувство, что они прямо горячо хотят, прям мечтают поехать сами во Францию, информацию, им так вот сильно хочется, что они готовы рассказывать нам о том, что мы должны уважать выбор спортсменов и все такое. Не, мы можем по-разному относиться к выбору этих спортсменов, которые сделают такой выбор, и совершенно не обязательно нам этот выбор уважать. Иначе, если мы будем уважать каждый такой выбор, нам, может быть, тогда выбор Аллы Пугачёвой уважать тоже, может быть, нам выбор Галкина уважать. Это же тоже выбор. Может, нам и выбор Власова уважать тогда? Может, он тоже жизнь положил когда-то на какое-то свое в кавычках, дело? А? Ну, естественно, я задаю эти риторические вопросы, на которые ответы не требуются. 9.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 7 минут в Москве, пятница, март, день 29-й, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Это радио «Говорит Москва», в Москве 4 балла и 5 градусов тепла. Зрители Fox News считают главным достижением администрации Байдена за 3 года – ничего. Пункт «ничего» победил с большим отрывом от всех других, набрав 38% голосов. Арти публикует следующую новость. На литовской границе задержали автобус с молдавским детским хором. Детям не давали сходить в туалет и оставили их спать в салоне. Об этом сообщила основатель студии хора Наталья Барабанщикова. По ее словам, детям запретили проехать транзитом в Молдавию. В отказе фигурируют слова, что коллектив представляет угрозу для Литвы. После вмешательства молдавской дипмиссии в Минске и Вильнюсе детям привезли воду, яблоки и разрешили сходить в туалет. Наталья с детьми пытается вернуться домой после выступления в Белоруссии. Сейчас ждут разрешения, добавила она, и отметила, что через Польшу их также не пропустили. Представляете, на литовской границе задерживают детей, детский хор, им не дают сходить в туалет, им не дают воды, потому что они представляют угрозу для Литвы. Вот, это, как мне кажется, яркая характеристика режима, который сейчас действует в прибалтийских государствах разнообразных, всех трех, ну и в частности в Литве. То есть они решили воевать с детьми, с детским хором, и не давать людям, детям воды и не пускать их в туалет. Что ж, тут добавить нечего и убавить тоже не получится. «Нацистская погонь», пишет Александр Р. Ну так ничего, главное достижение – это развязанные конфликты на Украине и в Палестине, пишет Дмитрий. Ну просто, видимо, не считается это достижением среди зрителей Fox News, Дмитрий. Вот и все. Но если хор Литве угрожает, то что они могут сделать в других ситуациях, пишет 506-й. Да не просто хор, а детский хор. «Фашизм, как он есть», пишет Армани. «Если детский хор для них угроза, что для них Россия», пишет Андрей. «Ввиду такого поведения захотелось представлять угрозу для Литвы», пишет Евгений Фоменко. «Ну вот эта выходка должна молдаванам открыть глаза, кто такая Европа», пишет Геннадий. Ну я бы сказал, что такое Европа. И Геннадий, если коротко, я думаю, что молдаване в большей части своей прекрасно понимают, что такое Европа и кто сейчас у власти в Европе странах. Я думаю, что молдаване понимают. Молдаване, я думаю, также понимают, как их хотят использовать сейчас, их, как и хочет использовать их правительство нынешнее. Ну и, соответственно, я думаю, что молдаване не хотели бы быть таким образом использованы. Другое дело, могут ли они что-то с этим сделать, могут ли они как-то изменить эту ситуацию? Вот большой вопрос. Мне один из слушателей написал, а зачем Артемий Лебедев брал интервью этого идиота? Послушайте, это идиот позвал на интервью Артемия Лебедева, и сам же там и облажался. Как выход из Молдавии, а точнее из Приднестровья, я точно могу могу сказать, что молдаване прекрасно понимают, но их власти – это не Молдова, и там исключительно меркантильное отношение ко всему, пишет Геннадий. Испугались, что их дети запоют до смерти, что ли, в Литве, пишет Армани. Сейчас пришла мысль, что на вашу заставку неплохо бы рэп ложился, пишет Иван. Ну нет, это не рэп, но мы поняли. Интересно, что Санду об этом думает, пишет Василий. А что может Санду думать о том, что детский хор из Молдавии фактически блокирует власти Литвы, да, и не дают детям воды и еды? А ничего она не может по этому поводу думать, и ничего она по этому поводу не скажет, потому что она марионетка и пешка в этой геополитической игре, смысл которой заключается в том, чтобы Соединенные Штаты Америки дестабилизировали ситуацию на наших границах и в тех странах, которые к нам, народ которых к нам относится хорошо. Вот в чем смысл. Соответственно, Санду, она будет выполнять все задачи, которые перед ней стоят, потому что она ставленник американской администрации нынешней. А про такие вещи, как детский хор, которому в туалет не дают сходить, она, конечно, будет молчать. И ничего она по этому поводу не скажет, и ничего она по этому поводу не сделает. А если и скажет, то это будет какое-то блеяние мерзкое. Что Санду до молдавских детей, она же румынка, пишет Александр. Новый уровень, их борьба с детьми, пишет 506-й. Новый ли это уровень-то на самом деле? Каково отношение литовских, латышских, эстонских властей к русским людям? Давайте будем говорить откровенно. Какое они отношение демонстрируют на протяжении долгого времени? Какое отношение они демонстрируют к старикам, которых они депортировали из страны, просто выслали из страны? А старики эти жили всю жизнь там. Какое отношение? Отношение фашистское, по-другому это охарактеризовать нельзя. Ну и какая, собственно, разница? Дети, старики, взрослые, без разницы. Ну, вот. Мы видим, что в прибалтийских государствах абсолютно бесчеловечные по отношению к народонаселению местному власти. Вот. Ну, есть, конечно, наверное, среди этого народонаселения там какие-нибудь нацисты, которые, вот, например, в Латвии любят помаршировать там 16 марта, да, их, наверное, местные власти очень сильно любят, и этих нацистов, да, эсэсовцев всех этих, они почитают, а вот хороших людей, правильных людей, добрых людей, они депортируют, детей они на границе блокируют, в автобусе не дают им в туалет сходить, ну и так далее. А что вы от гнусных фашистов еще хотели? Слава богу, не боевые действия, а то их предки не гнушались сжигать заживо в домах детей и стариков, пишет Финист. Надо было просто автобус отнять, процесс уже отлажен, пишет Василий. Да, и по поводу того, как они отнимают там технику разнообразную, автомобили, тоже нам все известно. У обычных людей отличное отношение к русским. Власть же не люди, пишет Анна. Анна, я абсолютно с вами согласен в этом отношении, но проблема заключается в том, что каким-то образом от этих властей, от их, в кавычках, заботы, да, о людях, а на самом деле скотского отношения, каким-то образом надо избавиться. А как это сделать? Путем неких демократических выборов, которые там могут пройти в этих странах. Я очень сильно сомневаюсь, что в этих странах могут пройти демократические выборы, при которых люди смогут выразить реально свою позицию по отношению к нынешним вот этим вот властям, абсолютно антигуманным. Почему? Да просто, вот в Соединенных Штатах Америки-то даже выборы украли в определенный момент у Трампа, и мы это видели и наблюдали собственными глазами, как это происходило. А уж в какой-нибудь Молдавии или там другой стране, как вы понимаете, все будет сделано так, чтобы все было шито-крыто, и, соответственно, мнение большинства учитываться просто не будет. А почему журналисты говорят «украинские националисты», а не «нацисты»? Это же разные значения, пишет Дягилев. По-разному разные журналисты говорят, Дягилев. В частности, их могут называть националистами еще и потому, что нацисты, если давать конкретную расшифровку этим словам, это национал-социалисты. Как мы понимаем, да, нынешняя Украина социализма не строит ни в интернациональном, ни в национальном ключе, ни в каком ключе она социализма не строит. Поэтому, когда их называют нацистами, здесь имеется в виду их конкретно поведение по отношению к людям, да. То есть здесь речь идет о том, что они в своем поведении очень похожи на нацистов, там, гитлеровской Германии, плюс мы знаем, что у них есть вот радикалы, да, правого толка, которые с удовольствием наносят на себя всяческие символы нацистские и, в общем-то, этим бравируют при каждом удобном случае. Ну, а в целом правильнее их, конечно, называть радикальные националисты, если так задуматься. Но, видимо, радикальные каждый раз говорить не получается, и поэтому говорят просто националисты. Вот я думаю, что смысл заключается в этом. Россия специально позвала детский хор из Молдавии в Белоруссию, чтобы устроить провокацию на латвийской границе, пишет Артем и добавляет три смайлика. Да-да-да-да-да, так они и будут говорить, что Россия атакует всех, значит, молдавским детским хором. Был в Литве еще в детстве, город Каунас. Тогда, в начале 90-х, местные ребятишки интересовались у меня, русский ли я, с известной целью, пишет Лис Хитрый. Украинские национал-социалисты, пишет 506-й. Не, ну, в целом, нацист – это национал-социалист. Чтобы вы просто знали об этом. То есть гитлеровская Германия объявила своей идеологией вот этот нацизм, имея в виду, что они вот будут создавать национал-социализм. Вот это создание национал-социализма привело к тому, что они стали убивать людей и подвергать геноциду людей других национальностей, так скажем, нетитульной нации. Туда попали славяне, туда попали евреи в этот список, туда попали цыгане. И вот и все. Вот, если говорить о том социализме, который строили в Советском Союзе, это был интернационал, и, соответственно, я думаю, что это и послужило тем прочным основанием идеологическим для победы над нацистской Германией, потому что мы говорили, что все равны. Вот, все нации, они ценны, и мы все вместе, всем миром многонациональным тогда разбили вот это вот националистическое образование под названием, там, да, Третий Рейх, нацистская Германия, как хотите, так и называйте. В общем, любое название в этом смысле тождественно другому. Я думаю, что Советский Союз потому победил, потому что правильно выстроил свою политику. Вот, в отношении того, что все люди всех национальностей, которые были, ну, так скажем, настроены на победу над вот этим вот радикальным национализмом, нацизмом, как хотите, так и называйте, они, объединившись, дали отпор этим мразям, а потом и разбили вовсе их. Прибалтийские тигры с такой властью уже не вымрут. Таков их путь. С такой властью они же вымрут. А, вот. Прибалтийские тигры с такой властью вымрут. Таков их путь, получается, пишет Алекс Д. Если будем атаковать Латвию, то только краснознаменному ансамблю песни и пляски. Думаю, им хватит, пишет Панк 13. Почему меня снова не замечаете, пишет Борисович. Борисович, очень много сообщений, и я много какие сообщения не успеваю прочитать, поэтому вот так получается. Не думайте, что я там специально кого-то не замечаю. Советский Союз, возможно, исторически появился, потому что была страшная угроза миру, пишет 506-й. Президент распорядился к 15 июня сделать российскую игровую консоль. Это же круто, но, очевидно, в такой короткий срок невозможно разработать операционную систему и хотя бы десяток игр создать. Неужели уже есть какие-то наработки высокой степени готовности, задается вопросом Василий. White Bread спрашивает, забанили его или нет. Раз я вижу ваше сообщение с этим вопросом, нет, вас не забанили. Возвращаясь к вопросу, о котором написал Василий по поводу игровой консоли. Вы знаете, меня эта новость удивила в крайней степени, потому что чего-чего, каких новостей я ожидал, но вот таких новостей не ожидал, что, оказывается, мы занимаемся этим вопросом и как бы на уровне даже вот распоряжений президента, да, этот вопрос рассматривается. Так что я удивился, и у меня возникли все те же самые вопросы, Василий, которые у вас. Но, с другой стороны, вы говорите, нельзя создать операционную систему в такие короткие сроки. А неужели там какая-то особенно сложная операционная система? Вот я... у меня, например, была приставка, ну, она и есть просто в определенный момент... Японцы себя повели совершенно по-скотски по отношению к тем людям, да, которые покупали у них эти приставки. У меня была есть приставка Sony. И они, собственно, там просто заблокировали большинство функций. Их можно обойти, эти блокировки, но у меня нет никакого желания обходить эти блокировки там, через Турцию, еще что-то. Я не хочу этим заниматься, потому что Потому что потому. Вот не хочу. Я не хочу вставать на путь какого-то вот такого хитрого там хода, потому что японцы проявили вот это сходство по отношению к своим же пользователям, которые доверяли их продукции. Вот. Я просто больше никогда не буду покупать эту продукцию, и все. Я для себя решил. Что касается операционной системы, которую я хотел сказать, которая есть вот в этих приставках Sony PlayStation, ну, на мой взгляд, она достаточно примитивная. Может быть, я ошибаюсь, я не программист, но, по-моему, она такая примитивная, если не сказать тупая. Плюс ко всему она очень такая тормозная, и, в принципе, там вот нахваливать ее как-то и говорить о том, что она каким-то образом очень сложно придумана, ну, не знаю, у меня всегда возникало ощущение, что она идиотская, абсолютно неудобная и даже, я бы так сказал, не дружелюбная, или как выражаются там в интернете, friendly, да, вот не friendly она вообще ни разу. Вот эта операционная система, которая стоит на консолях PlayStation. Xbox, не знаю, как это от Microsoft, никогда не пробовал, поэтому сказать не могу, но подозреваю, что ситуация примерно такая же. Поэтому думаю, что проблемы с созданием там оперативной системы для конкретно игровых консолей, больших проблем не должно быть, в силу того, что эти операционные системы для этих игровых консолей, они, в принципе, достаточно такие, ну, мало у них функций, так скажем, да, они ограничены по функциям сугубо, и, соответственно, не думаю, что это очень сложно. Про консоль уже сказали, что лет 5-6 на разработку, с другой стороны, были же у нас перепрошитые Сонька и Xbox, пишет Punk 13. Если мы научились делать компьютерные игры, то, я думаю, то и до приставок дойдем, пишет К9. Хотел купить PlayStation 5, но из-за поведения Sony купил только геймпад и играю через компьютер бесплатно в игры, пишет Нюксалай. Игровую консоль можно легко собрать на базе эмуляторов старых консолей, у меня такая есть, играю в сеговский пинбол, хорошая игруля, пишет Волосатая Стат. Операционная система — это не только интерфейс, пишет Алексей. Я понимаю косвенно то, о чем вы говорите, Алексей. Единственное, раз вы разбираетесь в этом вопросе, я прошу вас дать оценку тем операционным системам, которые были вот в игровых приставках Sony или Xbox, и как, на ваш взгляд, это сложная операционная система или нет. Все народы, кого Россия когда-то спасала от уничтожения, за редким исключением, почему-то встают на сторону своих уничтожителей. Странно, пишет Алексей. Алексей, я с вами, кстати, не согласен, что именно народы встают на сторону своих уничтожителей. То, что их продажные власти встают на сторону уничтожителей своих, это мы видим. А вот то, чтобы народы вставали на эту сторону, мы не видим. Да, конечно, среди всех народов есть какие-то совершенно странные, с промытыми мозгами персонажи, которые встают фактически на сторону собственных убийц, да. Но в большинстве своем мне кажется, что ситуация как раз-таки обратная. Народы прекрасно помнят и знают, вот, когда и как действовала Россия, и как Россия спасала их в разных обстоятельствах. Собственно говоря, поэтому можно видеть, какой интернационал у нас в вооруженных силах Российской Федерации. Я уж не буду говорить о людях, которые есть там с Ближнего Востока и так далее, я просто скажу о тех ребятах, которые по национальности, там, армяне, грузины, да, и прочее. То есть, несмотря на то, какая сложная сейчас обстановка у нас, да, и там взаимоотношения с той же самой Грузией, или несмотря на то, какие у нас сейчас сложные взаимоотношения с Арменией в последнее время из-за властей Армении, которые фрондируют фактически сейчас, да, и что-то пытаются изобразить там, как они направятся в ЕС в ближайшее время. Вот несмотря на все это, мы видим, как в наших вооруженных силах царствует, если так можно выразиться, интернационал. Мы видим огромное множество людей с украинскими фамилиями в наших вооруженных силах, естественно, белорусов, естественно, там можно перечислять и другие национальности, евреи, татары, башкиры, все-все-все мы, вот, и наши вооруженные силы потому и такие, наверное, сильные, да, что у нас представители всех-всех-всех национальностей, там, бывшего Советского Союза или даже бывшей Российской империи, и более того, из тех регионов есть добровольцы и люди, которые пришли к нам на помощь, из которых мы себе и помыслить даже не могли, и там речь идет, например, там, о Ближнем Востоке, об Африке и много чего еще интересного. Я понимаю, что это не подавляющая сила, вот в смысле там тех людей, которые добровольно приезжают к нам и вступают в ряды вооруженных сил Российской Федерации там, из совершенно отдаленных стран, Иран. Но вот все остальные, это действительно мощь, это такой вот многонациональный кулак, который бьет по вот этому украинскому радикальному национализму, который в определенный момент появился. С другой стороны, мы видим и в вооруженных силах Украины, так называемых, там всякие разные подразделения, сформированные из представителей других государств. Но обратите внимание, из представителей других государств, может, они и сформированы, но на каком основании, на какой идеологии, которую они транслируют? Это русофобия, ненависть к русским и так далее. Мы никогда не транслировали какую-нибудь там украинофобию или какую-нибудь там, как это выразиться, грузинофобию, наверное, или что-то подобное. А вот с их стороны, в нашу сторону, мы это видим. И в частности, например, тот же самый инцидент, который сейчас произошел на границе с Литвой, где детей, да, молдавский хор детский задержали на этой границе, не давали детям воду, не давали сходить в туалет, подчеркивает их отношение к нам, вот, и, соответственно, говорит о том, что наше отношение, оно совершенно иным образом формируется. Доброе утро. Общался с эстонцами еще в 80-х, пишет Адам Студио. Ненавидят они нас сильно с тех времен, зависть у них какая-то к нам, пишет Адам Студио. Странно, непонятно, но это так, действительно, Адам Студио. Здесь спорить невозможно. Смит пишет, что операционная система как таковая не нужна. На начальном этапе достаточно простого загрузчика, а вот элементная база – это вопрос относительно приставок. Вы знаете, Смит, как раз у меня вот не возникает вопроса по элементной базе. Объясню, почему. Потому что элементная база – это вот, ну, детали, да, из которых собирается там та или иная приставка или тот или иной компьютер. И, насколько я понимаю, элементная база сегодня – это Китай. В большинстве случаев во всех, ну, во всей технике, которую мы там держим в руках или наблюдаем собственными глазами. Те же самые телефоны, будь они американские или еще какие-то, по элементной базе в основном китайские. Да, там, например, Apple, они создают собственные, как это называют, процессоры или еще что-то они там создают. Ну, так вот смотришь набор. Камера может быть японская, процессор может быть американский, там, а остальная элементная база может быть китайская. То есть, в принципе, я предполагаю, что при желании и все остальные элементы, да, этой элементной базы, они могут быть не там, американские или еще какие-то, они могут быть вполне себе китайскими. Учитывая развитие наших отношений с Китаем, а развиваются они стремительно, эти отношения, вы видите, торговые в первую очередь, и там перевыполнены все планы по развитию торговли, да, между Россией и Китаем. Мы вышли даже за те показатели, которые фактически, ну, транслировались от представителей наших властей и китайских властей, то есть мы быстрее развиваем эти взаимоотношения, чем даже планировалось, я думаю, что проблем с элементной базой не будет. Вы скажете мне, ну, я имел в виду там элементную базу, которую у нас будут создавать, да, там, ну, тут, конечно, возникает масса вопросов, и мы можем сказать, что, наверное, у нас элементной базы полностью там не будет. Но это тоже вопрос времени, и это вопрос подходов. Карлики типа прибалтов всерьез считают себя равными Западу, хотя Запад никогда их ровнее себе не считал, пишет Алексей. Да, это большая ошибка, если кто-то считает в Прибалтике, что они часть Запада. Они не часть Запада, они часть совершенно другой общности, но при этом их используют, и их фактически первыми начали использовать в этом направлении, да, в деле создания антироссии на границах России. То есть их задача, их режимов заключается в том, чтобы создавать напряженность по границам России. «Мы привлекаем народы любовью к себе, а Украине ненавистью к России», пишет Дягилев. Не, в консолях и портативке, если не смартфоны, там база AMD в основном у Китая своей процессорной базой, чтобы тянуть аналог плойки, Steam, Deck, ПК и прочих, их нету, пишет Даман. Посмотрим, может быть, скопируют? Может быть, скопируют? Скопируют программное обеспечение, у тех же японцев доработают и будем делать сами. Надо сделать еще аналог Word, Excel, ну и так далее, пишет Борис. Кстати, Борис, если я не ошибаюсь, аналоги Word и Excel, во всяком случае, на, так скажем, для таких площадок, как там смартфоны, уже давно существуют, и люди в них работают, и, собственно говоря, хорошо они себя проявляют. Там как-то мой офис, что ли, называется, или что-то подобное, я вот сейчас не могу вспомнить. То есть это аналоги вроде бы уже есть, если я не ошибаюсь. 9.30 новости. 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Несколько новостей, на которые стоит обратить внимание. Запасов препаратов с действующим веществом инсулин аспарт в России на сегодняшний день хватит на 8,6 месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что в первом квартале этого года государственные закупки сверхбыстрого инсулина аспарт ФИАСП сократились на 95%, а из аптек он уже пропал. То есть вот объясняет Росздравнадзор, что запасы есть, и их хватит на 8,6 месяца. Вероятно, за это время вопросы, какие возникают, будут решены. Генпрокуратура требует обратить в доход государства активы группы МАКФА стоимостью 46 миллиардов рублей. Об этом сообщил РИА Новости источник, и по его словам, иски поданы к бывшим депутатам Госдумы Михаилу Юревичу и Вадиму Белоусову. Причина нарушения, по мнению прокуратуры, антикоррупционного законодательства. Проверка показала, что Юревич и Белоусов в бытность депутатами фактически владели группой коммерческих компаний. Сведения о них они не декларировали и в контрольные органы не сообщали. И еще одна новость. Я все эти новости, вот сейчас, которые читаю, я их выложил себе в Телеграм, Гудошников называется Телеграм. Французские спецслужбы рекомендуют отменить церемонию открытия Олимпиады в Париже из-за угрозы терактов, передает Европ-1 со ссылкой на источники. По их словам, МВД страны следует перейти к плану Б, потому что нынешний формат парада спортсменов слишком рискован, детали плана не уточняются. Вот такие вот новости. Но ведь проблема не только в консоли, но и в серверах, пишет Армани. Армани, я понимаю, что я от этой темы далек. Поэтому я не буду утверждать, что все легко сделать, и этот вопрос легко решаем. Вы говорите, проблема в серверах. Объясните, какая, в чем она заключается, эта проблема? В чем проблема серверов? Я вот, знаете, когда думаю про консоли, которые вот, ну, сейчас вот есть задание такое, да, как я понял, на высоком уровне создать консоль, я вот думаю следующее. Как было бы здорово создать консоль, для которой одинаково подходили бы игры из PlayStation, из Xbox, которые производит Microsoft, чтобы эта консоль могла читать диски PlayStation, чтобы эта консоль могла читать диски Xbox, чтобы можно было создать некую такую консоль, которая позволит людям совместить возможности двух этих консолей в одной консоли. Вот это, я думаю, было бы невероятно перспективно. Невероятно перспективно. Да, наверное, возникали бы сложности с точки зрения там какой-нибудь сетевой игры, я так полагаю, но далеко не все пользователи любят сетевые игры, а многим, например, нравится просто купить там диск тот же самый, да, физический носитель, и им воспользовавшись играть в игру, ну, с сюжетными линиями определенными. И эффективно тырить, пишет Алекс. Да, да, да. То есть, допустим, это какие-то, пускай даже, тот вариант, который я предложил, не дает возможности заработать. Но представьте себе вариант, при котором эксклюзивные игры для Xbox и PlayStation выпускаются на определенных дисках для наших приставок, и мы на этих приставках в эти игры играем, например, как вариант. Как вариант. Ну, просто на этих дисках. А эти диски, допустим, производятся где-то у нас, и, собственно, отчисления налоговые от производства этих дисков и от покупки этих дисков, они идут в бюджет Российской Федерации. Вот интересно, возможно такое или невозможно, или это моя какая-то там фантазия? Кроссплатформенная консоль — это ПК, пишет Юрий. Да, но представьте себе кроссплатформенную консоль, которая консоль. А, не, ПК. Например, ПК вот многим пользователям просто неудобно. Почему? Потому что ПК так или иначе надо, ну, каким-то образом так вот устраивать. Ну, обычно это такое специальное игровое место. А консоль, ну, как играют в консоль? Там валяешься на диване вдалеке от телевизора, и на телевизоре, соответственно, ты это все делаешь. Плюс, конечно же, в эту консоль хорошо было бы внедрить программы, которые позволяют там осуществлять подписки на кинотеатры российские, цифровые, да, чтобы можно было кино смотреть разнообразное и так далее. Это было бы неплохо, я думаю. Кинотеатрам запрещено фильмы тырить, и игры запретят, пишет Щу. Такая консоль называется ПК, пишет Армани. Ну, конечно, я понимаю, о чем вы говорите. Так и любое смарт-ТВ называется, в принципе, можно назвать ПК, из ПК просто смотреть спокойно фильмы. Но, тем не менее, существуют специальные устройства, которые там присоединяешь к телевизору, если телевизор не обладает данными функциями,
и любой телевизор, даже старый, имеющий соответствующий выход, там, да, обычно это HDMI, становится у тебя умным телевизором. Почему? Потому что ты купил такую вот маленькую штучку, которая позволяет тебе из твоего глупого телевизора сделать умный телевизор. Продал свою Nintendo Switch за бесценок, потому что магазин игр заблокировала Япония, и через день узнал, что приставки прошивают за 3000, играй не хочу, занавес, пишет Алексей. Да было уже это, у меня и на PS, и на Xbox были диски пиратские, 200-300 рублей, пишет Панк 13. Консоли, приставки нужны для отработки навыков и выявления мастеров для управления дронами. Понятно же, это типа «Алло, мы ищем таланты», пишет демонтажер. Ну, кстати, смешно, с одной стороны, вы пишете, а с другой стороны, как показала практика, те люди, которые имеют опыт игры на консолях, имеют опыт работы с VR, они себя быстрее, ну, в общем, они быстрее адаптируются к условиям управления реальным, например, дроном при помощи там FPV-технологии, то есть First Personal View, то есть взгляд от первого лица, так скажем, если по-русски сказать. И вот игроманы, которые любили там полетать в разнообразных стрелялках-леталках, они очень быстро и четко схватывают, так скажем, ту информацию, которую им нужно схватить. Остальная информация — это уже иного рода информация, да, там специальная военная подготовка, которая дается людям, уже имеющим базовые навыки управления тем или иным летательным аппаратом на расстоянии. Вот бы с украинцами так, вставил проводок от маленькой штучки в задницу, и бац, все умные стали, пишет Александр. Александр, что-то подобное недавно я наблюдал с террористами, мне кажется. Ну, может быть, это фейковые фотографии. Но они резко поумнели в какой-то момент. До этого надо на аппаратном уровне повторить PlayStation и Nintendo, пишет Смит. В юности пробовал это извращенство, не понравилось. Фанат ПК, пишет слушатель. У нас есть закон лишения имущества за дискредитацию наших военных. Лишить авторских прав производителей игр, юридически все чисто, пишет I Believe I Can Fly. Создать консоль. Находим в Китае серый завод по производству копий Sony, заводим сюда, прошиваем для пиратки, ляпаем, скажем, красную звезду, и все, готова отечественная консоль. Так считает Строгинский. Нужно просто взять за базу ПК и создать интуитивно понятный и удобный интерфейс, который будет похож на тот, что есть на консолях, пишет Фрукт. В целом, получается, да, Фрукт. Если мы не исходим из той мысли, которую я вот предположил, что это была бы такая консоль универсальная, всеядная, которая бы любые игры можно было бы на нее устанавливать, играть, и любые диски бы она воспринимала и не отвергала, то да, наверное, речь должна идти о том, чтобы на базе как бы ПК просто создать консоль. Может быть, пора уже делать консоль, точную копию реальных боевых дронов и продавать за недорого, пишет Юрий Королев. Ну, а Ник NML прислал мне как раз фотографию, где есть специальный прибор, подключение которого сразу же делает человека умным, так сказать, смарт. Sony не так работает, там тысячи или миллионы человек часов работы, пишет 506. Да, но вы же понимаете, 506, что тысячи и миллионы человек часов работы, как вы говорите, они нужны для того, чтобы создать что-то, чего не существует. Когда речь идет о копировании чего-то, да, и, так скажем, о промышленном шпионаже, если можно так выразиться, то тебе столько человек часов не нужно. Ну, там элементарная вещь. Вот посмотрите на... Ну, это из другой немножко сферы, но смежной. Посмотрите даже на те же самые мессенджеры, которые в определенный момент создавались, или социальные сети. И посмотрите, как наши умельцы, и тут, конечно, всплывает Павел Дуров, понимая перспективность тех или иных придумок, да, ну, то есть надо же было придумать в определенный момент, что мессенджер — это перспективно, правильно? То есть надо было до этого догадаться. И посмотрите, как наши умельцы, основываясь на том, что кто-то что-то придумал, и поняв, что это будет работать, создавали аналоги, и эти аналоги в кратчайшее время превосходили по своим возможностям те, ну, так скажем, базовые приложения или те базовые такие платформы, которые создавались с затратой многих миллионов человека часов на то, чтобы они были созданы. Понимаете, о чем я говорю? Да, вот сейчас, например, тот же самый WhatsApp и Telegram сравните. Да, WhatsApp — это что-то абсолютно отстойное, чем не хочется вообще марать руки обо что. И те, кто пользуется WhatsApp, до сих пор вызывают у меня искреннее удивление, зачем они это делают. Я сам вынужден пользоваться им, потому что вот некоторые мои там коллеги и так далее, они все еще зачем-то пользуются этим приложением непонятным. Ну, назовем это приложением, да, этой средой цифровой. Дрянь полная, если честно. Вот, в сравнении с Telegram. Или тот же самый Facebook. На мой взгляд, совершенно отсталая социальная сеть по всем параметрам, неудобная, громоздкая. И так уже было много лет назад. И тот же самый ВКонтакте практически с самого начала своего появления обошел по всем параметрам Facebook просто по удобству, по дружелюбности, по красоте оформления, да, по интерфейсу, просто, ну, обошел и все Facebook, потому что Facebook, ну, на самом деле, кто в нормальной социальной сети когда-то там пребывал и заходил в нее, хотя они были созданы позже и по подобию Facebook, потому что Facebook это, как сказать, прародитель этого всего, но, тем не менее, создали такое, что прямо, ну, очень и очень хорошо получается, и гораздо это приятнее и удобнее этим пользоваться. И много есть примеров там из автомобильной сферы подобных, из всяких разных других сфер. О мессенджерах. Все они базируются на открытом протоколе, родом из 90-х, хороший расширяемый протокол, пишет Эндрю. Фото и видео через телегу отправляются часами, а в WhatsApp быстро, пишет Конюта. Не знаю, никогда не сталкивался с тем, чтобы фото и видео через телегу отправлялись часами, если честно, Конюта. В 80-х скопировали видеомагнитофон электроника, ломался постоянно, пишет Зурита. Консоль — это дело, но сразу вспоминается успех, в кавычках, отечественных смартфонов, пишет Максим. Молодежь сейчас в Discord, пишет Гзар. Создать консоль на базе Windows или Linux, Smart TV в топку, Android TV рулит, установил прогу и смотри любые фильмы, плюс IPTV, пишет Армани. Название для российской консоли «Москвичка», пишет Строгинский. Интересно. Так вот, WhatsApp жмет фото и видео, а ТГ не жмет, пишет Стас. Ну, при необходимости, кстати, ТГ можно задавать, ну, там, можно сделать так, чтобы он жал видео и фото, и тогда они будут быстрее отправляться, потери качества, ну, там, такая возможность существует, на самом деле, в ТГ, если кто-то не знал. В Армении заблокировали трансляцию передачи «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым и «Вечер» с Владимиром Соловьевым, сообщает замминистра. Какой-то замминистр в Армении. Медведчук считает, что все идет к отправке европейцев воевать на Украину. Цитата: «Если коллективный Запад будет и далее отстаивать свое право на мировое господство, то украинских человеческих ресурсов на это не хватит ни в коем случае. Где тогда брать солдат?» Ответ очевиден. Центральная Европа, Скандинавия, Балканы, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа за жизнь», возглавляющий сейчас движение «Другая Украина». Ну вот Медведчук считает, что будут подключать Европу с точки зрения того, что вот забрасывать пушечное мясо на Украину, потому что сама Украина, по его мнению, просто не имеет таких ресурсов, которые позволили бы ей продолжать конфликт нынешней интенсивности. Хорошо, возьмем эту цитату, это мнение, и пускай будет у меня в Телеграм тоже, чтобы люди обращали на это внимание. Компания «Укрэнерго» сообщает о повреждениях тепловых и гидроэлектростанций в центре на западе Украины в своем канале Telegram. Кстати, с Telegram сейчас на Украине стали активно бороться. Так сказать, прямой конкуренции украинские пропагандисты не выдерживают. Они могут конкурировать с нами только в таких соцсетях, где Россию блокируют полностью. Вот. А прямой конкуренции они не выдерживают, сейчас ноют. Но, тем не менее, пока пользуются. Итак, в своем телеграм-канале компания написала: «Получили повреждения тепловые гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. Традиционно не сообщаются подробности этих повреждений, но отмечается, что в Днепропетровской области на данный момент действует аварийное отключение электричества, а в Харьковской применяется график почасовых отключений. В 6 утра в пятницу в ряде регионов страны прозвучала воздушная тревога и раздались взрывы, в том числе и в бывшем Днепропетровске, или как его сейчас называют на Украине, Днепре. Но я надеюсь, что будет тот момент, когда Днепропетровск обретет свое былое название, ну и, соответственно, былое величие, и будет называться Днепропетровск. Французская разведка. Появились подробности по поводу французской разведки и их совета не организовывать открытие Олимпиады. Французская разведка очень обеспокоена возможным возвращением массового терроризма с применением боевого оружия. Париж готов отменить церемонию открытия Олимпиады, потому что это слишком опасно. Цитата. Спустя почти неделю после теракта в Москве французская разведка обеспокоена возвращением массового терроризма. Речь о церемонии открытия Олимпийских игр. Готовится ли глава МВД Жеральд Дарманен, видимо, так, или Дарманен, не знаю, влезть в шкуру министра терактов, вопросительный знак, это так пишут местные СМИ. Контртеррористическое управление хочет максимально избежать сценария скоординированной атаки в день церемонии открытия Олимпийских игр перед камерами наблюдения по всему миру. И это, кстати, будет одним из посланий директора ЦРУ министру внутренних дел. Нынешний формат парада спортсменов на реке Сене представляет слишком много рисков. Чтобы его можно было сохранить, необходимо перейти к плану «Б», призывает источник в разведке. Французские спецслужбы также решили массово переориентироваться на изучение, так и пишут, граждан Туркменистана, Киргизии и Казахстана. Вот это расширение относительно тех беспокойств, о которых заявляли в короткой новости, вот недавно мы говорили там на одном из каналов, заявил источник. Также сейчас СМИ выделяют топ-5 главных заявлений из интервью Сергея Лаврова «Известия». Я эти топ-5 заявлений прочитаю. Запад подозрительно активно убеждает нас, причем не только публично, но и в контактах по линии наших дипломатических миссий, что не надо подозревать Украину, не объясняя почему. Ну, имеется в виду теракт в Крокусе. Запад, предлагая странам Африки, Азии и Латинской Америки поддержать формулу мира, Зеленского приглашает их заниматься геноцидом мирного населения Крыма и Новороссии. Москва не исключает, что Кишинев рассчитывает на военное решение проблемы непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Что касается 20 мая, что будет 21 мая, давайте доживем до этого. Может, нам и не потребуется ничего признавать. Это ответ на вопрос о легитимности Зеленского. И еще. Россия готова возобновить диалог с США по стратегической стабильности, только если будет обеспечено равноправие и поиск баланса интересов. Вот такие 5 мыслей выделили журналисты сейчас из того интервью, которое глава внешнеполитического ведомства Сергей Викторович Лавров дал изданию «Известия». Вчера, кстати, появлялись еще сообщения относительно того, что граждан Казахстана, ну, в общем, Казахстан настоятельно рекомендовал своим гражданам покинуть территорию Харьковской и Одесской областей, и вообще территорию Харькова и Одессы. По этому поводу много всяких пошло спекуляций информационных. Пока, в общем, непонятно, какой вывод из этого всего можно сделать, но, тем не менее, вот вчера такая новость была. Проанализируйте, пожалуйста, возможную причастность к теракту государства Израиль как основателей и покровителей ИГИЛ, пишет Игорь. Очень-очень сложную схему вы рисуете сейчас, Игорь. Я, к сожалению или к счастью, не могу ее никак, эту идею развить, потому что у меня, например, никаких данных подобного рода просто нет на руках. И никогда не было. По факту никакого баланса не будет и переговоров тоже, пишет 506-й. Ну, естественно, переговоров, ну, на мой взгляд, не будет, хотя вот Кулеба, сегодня прозвучало это заявление, сказал, что после того, как они там соберутся якобы там в Швейцарии, что они там собирались поговорить о чем-то, какую-то формулу мира Зеленского обсудить, что-то еще такое с другими странами, да, там, западными и не только, а после этого, может быть, они будут готовы поговорить с Россией, вот, сказал Кулеба. Не понимаю совершенно, как они о чем собираются говорить с Россией, если они на законодательном уровне запретили сами себе разговаривать с Россией, более того, Зеленский не раз в своих публичных заявлениях делал упор на то, что с нынешним руководством России ему говорить не о чем, и говорить он не будет с нынешним руководством России. Посмотрим, что они там и как будут выворачиваться из этой ситуации. Факт остается фактом. Сейчас на линии боевого соприкосновения у Киева плохое положение. Наши наступают по всем фронтам. Те новости, которые идут с разных направлений военных, я внимательно читаю, не даю их в эфир по одному и тому же, собственно, по одной и той же мысли. Я боюсь навредить нашим вооруженным силам каким-либо образом, поэтому не даю их в эфир. Но, тем не менее, могу сказать общими словами, что Сейчас мы наблюдаем, что продвижение наших войск идет вот, на совершенно разных направлениях. И более того, многие эксперты отмечают тот факт, что Украина, ввиду того, что мы давим по всему фронту, вынуждена свои резервы перенаправлять с одного направления на другое, то есть постоянно перекидывать резервы. Более того, специалистами отмечается и тот факт, что удары по инфраструктуре двойного назначения и полностью военного назначения, там, ракетные удары, которые мы наносим, они осложняют переправку, так скажем, вот этих вот резервных сил ВСУшных из одной точки в другую, то есть логистика у них нарушается, скорость переправки нарушается, а, соответственно, это благоприятным образом влияет на продвижение наших войск на разных направлениях. Вчера видел видео, как Зеленский инспектирует траншеи в Сумской области. Почему позволяем им спокойно готовить оборону, пишет Алексей ТТ. Алексей ТТ, все-таки уничтожение 1000 боевиков в день – это не спокойно давать готовить оборону, а это боевые действия высокой активности, которые мы осуществляем сейчас на все линии боевого соприкосновения. То, что вы видели у Зеленского, если я не ошибаюсь, речь идет о Сумской области, да, ему показали там окопы какие-то, достаточно такие образцовые, да, специальные, красивые для телевидения и все такое. Я спросил по этому поводу, ну, как бы осведомился, что думает тот военный эксперт, которому я доверяю в его оценках, это Алексей Рам. Алексей Рама я спросил следующее. Я говорю, а они действительно готовятся или это, ну, такой, скажем, пафосный трюк какой-то для телевидения, где они показывают, что у них якобы там готовы какие-то образцовые, красивые там, фортификационные сооружения. Алексей сказал, что они действительно готовятся, и причем в ущерб, например, Авдеевскому направлению и многим другим направлениям они вот закрывать пытаются сейчас, ну, так скажем, северное направление. Вот, изо всех сил они пытаются сейчас там создать линию, которая вот позволит им в случае нашего движения с этого направления нам оказывать максимально ожесточенное сопротивление. Вот примерно так. Тем не менее, по оценкам экспертов, опять же, это им вряд ли поможет. Но, тем не менее, они сейчас пытаются создать вот эту линию, укрепленную именно там, вот на этом направлении, на северном. Даже в... ну, как бы, теряя некие возможности на Авдеевском направлении, там, на южное, юго-восточное направление и так далее. Конечно, Зеленский не будет говорить с нынешним руководством России, он будет говорить с сотрудниками Следственного комитета и ФСБ России, пишет Борис. Группу с детьми из Молдовы не пропускают в Литву и Польшу с территории Беларуси, пишет Геннадий. Да, я эту новость полностью прочитал, причем с цитатами и с цитатами руководителя вот этого детского хора, которая рассказала, что детей не просто Литва никуда не пустила, а держала в автобусе, не давала возможности там выходить, не давали воды, не давали еды, не давали даже сходить детям в туалет. После вмешательства дипмиссии молдавской, значит, и решением там через этот вопрос, через Литву и Белоруссию, детям, по крайней мере, дали воды, яблок, вот, и дали сходить в туалет. Но опять же, да, детский хор, который как бы представляет угрозу безопасности Литвы. Это формулировка самой Литвы, что детский хор представляет вот угрозу безопасности этой страны. Уже рождено множество шуток, в том числе и в нашем эфире, нашими слушателями, относительно того, что если детский хор представляет опасность, что же тогда будет, если взрослый хор какой-нибудь двинется на Литву. Но, тем не менее, мы в очередной раз подтвердили свое мнение относительно Литвы или даже Латвии, Эстонии, то есть прибалтийских государств, и подтвердили свое мнение, которое заключается в следующем. Эти страны ведут абсолютно русофобскую, фашистскую политику, и в своем вот этом оголтелом радикальном национализме они уже не видят никаких границ и готовы даже измываться над детьми, детским хором, который, собственно говоря, естественно, никакой опасности никому не представляет, а дети просто участвуют в конкурсе и не более того. И они готовы голодом там морить детей и не давать им воды, не пускать в туалет, вот, изображая, что они таким образом там борются с чем, я даже не знаю, там, с режимом в России или что подобное, как это характеризовать. Также мы отметили не не, отсутствие да, жесткой и четкой позиции от властей Молдавии по этому вопросу, и предположили, что никакой жесткой и четкой позиции от властей Молдавии так и не последует, потому что нынешнее руководство Молдавии — это на самом деле ставленники Запада, ну а там та же самая Санду — это просто там гражданка Румынии, о чем тоже всем известно. И, соответственно, на Литву она гавкать не будет, ее задача заключается в другом: вместе с Литвой, Латвией, Эстонией и всеми другими вражески настроенными к нам государствами лаять на нас. Соответственно, друг на друга лаять они вряд ли будут. 10.00, я со всеми прощаюсь до понедельника, и да пребудет с вами сила.